В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». У микрофона Кэти Ботиришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. О риске нахождения россиян в Грузии заговорили сразу два грузинских президента, третий и пятый.
Это очень тревожно, когда у вас в собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага и которые считают, что они находятся в своем собственном доме.
В Москве считают, что антиеврейские выступления в Дагестане были спровоцированы информационным влиянием извне.
Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие.
В самопровозглашенной республике Абхазия вводят беспрецедентные налоговые льготы для иностранных инвесторов.
Суть поправок заключается в том, что предоставить очередные льготы со ставками ноль по налогу на прибыль, по дивидендам, по имуществу.
Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас время международных новостей. О них расскажет Нана Плиева.
Полиция установила 150 участников антисемитской акции в аэропорту Махачкалы. 60 из них задержаны, сообщили в Главном управлении МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. Возбуждено уголовное дело по статье о массовых беспорядках. Аэропорт приостанавливал свою работу. Сейчас он работает, но рейсы из Тель-Авива будут временно перенаправляться в другие города. Минздрав Дагестана сообщил, что во время беспорядков в воскресенье в аэропорту Махачкалы пострадали больше 20 человек. 10 из них получили серьезные травмы, 2 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Глава Дагестана Сергей Меликов заявил сегодня, что ситуацию в республике пытались дестабилизировать зарубежные противники России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков также связал погром в аэропорту со вмешательством извне, включая информационное воздействие. По его словам, тот же тезис обсудит на ближайшем совещании президент России Владимир Путин. В южных регионах России на фоне беспорядков наблюдались сбои в работе телеграм-канала, в том числе не только в Дагестане, но и в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Антисемитские акции прошли на выходных и в других городах Северного Кавказа, Черкесске, Дербенте и Нальчике. Муфтии Северного Кавказа высказались против антисемитских акций, заявив, что их разжигают провокаторы. Танки Израиля замечены на подступе к городу Газа. Ключевая дорога между севером и югом анклава перерезана, сообщило французское агентство AFP со ссылкой на очевидцев. Израильские военные отказались сообщать, где находятся их силы в секторе Газа. На вопрос журналистов официальный представитель армии обороны Израиля Даниэль Хагари ответил, что не будет раскрывать подробности, заявив, что безопасность наших сил остается нашим приоритетом. Конец цитаты. Вместе с тем он отметил, что Цахал расширил масштаб операции в секторе Газа. По его словам, Израиль направил дополнительные подразделения, включая пехотинцев, танки, инженерные подразделения и артиллерию для нанесения наземных и воздушных ударов. Сотни пациентов застряли в больницах на севере Газы, физически не могут переехать на юг, заявил директор Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа. Томас Уайтс подтвердил слова врачей и представителей благотворительных организаций о том, что невозможно вывести пациентов из таких больниц в Газе, как Аль-Кудс. В воскресенье Израиль распорядился эвакуировать больницу, поскольку поблизости идут бои, сообщил палестинский Красный полумесяц. По словам Уайта, многие на севере, не только пациенты, также не могут передвигаться, потому что у них нет транспорта и у них нет средств. Канцелярия премьер-министра Израиля назвала жестокой психологической пропагандой видео с тремя израильскими заложницами, которые обвиняют Бенямина Нетаньяху в неспособности защитить мирное население. В понедельник бригада «Аль-Касам», боевое крыло «Хамас», опубликовала видео, на котором сняты три израильтянки, захваченные боевиками во время нападения на Израиль и вывезенные в Газу. На записи одна из заложниц эмоционально обращается к израильскому премьер-министру, обвиняя его в катастрофе 7 октября и призывает обменять захваченных Хамас заложников на палестинцев в израильских тюрьмах. В канцелярии премьер-министра Израиля заявляют, что захваченные Хамас женщины вынуждены говорить под диктовку боевиков, а сам Нетаньяху вновь обвинил группировку в военных преступлениях.
Эхо Кавказа. Новости.
Министр внутренних дел Франции Жерар Дерманен заявил, что власти страны собираются депортировать 39 россиян, которых они считают приверженцами радикального ислама. Об этом глава ведомства сообщил в эфире радиостанции RMC. Дерманен не уточнил имена, возраста и иные данные тех, кого власти Франции собираются выслать в Россию. По его словам, сейчас французская сторона контактирует с российскими властями и передала им список тех, кого собираются депортировать. Дерманен уточнил, что выслать россиян без согласия власти России нельзя, российская сторона должна быть готова их принять. Министр заявил, что сейчас за теми, кто попал в список, установлен самый строгий контроль. Ранее Дерманен заявил о том, что в списке перечни тех, кто представляет угрозу для национальной безопасности Франции, находятся 60 россиян. Напомним, 22 октября во Франции задержали 4 подростка в возрасте 15 и 16 лет, трое из которых уроженцы Чечни и Ингушетии. Троим задержанным предъявили обвинения в планировании нападения на посольство Израиля в Бельгии. После атаки подростки собирались сбежать на Северный Кавказ. Российские войска в ночь на 29 октября атаковали территорию Украины ударными беспилотниками типа «Шахет», сообщило командование Воздушных сил Украины. Также, по данным украинских военных, войска России запустили две ракеты X-59. Все 14 воздушных целей, заявило командование, были уничтожены силами противовоздушной обороны Украины. Беспилотники и ракеты были сбиты над Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Черкасской, Житомирской, Хмельницкой и Днепропетровской областями. Глава Днепропетровской области Сергей Лысак написал в телеграм-канале о двух сбитых над регионом российских ракетах. Обломки одной из них повредили пятиэтажный здание, частный жилой дом и автомобиль. О пострадавших не сообщается. Несколько российских политиков, осужденных на реальные сроки лишения свободы, 30 октября, как анонсировалось ранее, проводят однодневную голодовку в поддержку Дня политических заключенных. Акция была предложена в начале месяца Алексеем Навальным. Кроме него, текст подписали Илья Яшин, Владимир Карамурза, Лилия Чанышева, Даниил Холодный и Вадим Останин. Кроме того, к акции присоединился Михаил Кригер, следуя из его письма, имеющегося в распоряжении редакции «Радио Свобода». Всех их правозащитники признают политическими заключенными. По подсчетам правозащитного общества «Мемориал», в России сейчас более 600 человек преследуются из-за политических взглядов или религиозных убеждений. С начала 2014 года количество выросло в 15 раз. 40 человек следует из подсчета в организации. При этом в организации признают, что в их мониторинг могли не попасть сотни других людей.
С международными новостями была Нана Плеева. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Боджоришвили. Переходим к темам дня. Бывший президент Михаил Саакашвили, выступая на собственном судебном процессе, сообщил о проникновении в Грузию 100 тысяч российских диверсантов. Он предложил создать горячую линию гражданской обороны. Заявление Саакашвили совпало по времени с интервью президента Саломе Зурабишвили телеканалу CBS, где она говорит об опасности, которую может повлечь за собой наплыв россиян в Грузию после вторжения России в Украину. Полемика вокруг этой темы, в том числе и в парламенте, разгорелась с особой остротой и по другим веским, как считают в оппозиции, причинам. С подробностями Мзия Парисишвили.
То, что Россия на волоске от обвала и разрушения, Михаил Саакашвили предрекал многие годы. Его сегодняшнее заявление на эту тему привлекли внимание тем, что сделал их дистанционно в ходе судебных слушаний по одному из дел против него. Экс-президент предостерег страну об опасности не попасть под обломки России, а в качестве аргумента привел антисемитские погромы в Махачкалинском аэропорту и назвал устрашающее, но не подкрепленное источником число проникших в Грузию российских диверсантов.
Помимо Нам нужно очень осторожно относиться к прибывающим россиянам. Я хочу создать горячую линию гражданской обороны, куда люди смогут позвонить и сообщить нам об антигрузинских проявлениях. По моей информации, прибыла диверсионная группа, которой поставлена задача захватить здесь власть в условиях волнений и дестабилизации. Поэтому нам необходимо следить за каждым подозрительным движением, за каждой группой с ребятами спортивного телосложения. Таких людей более 100 тысяч. Повторюсь, диверсионная группа россиян проникла на территорию Грузии.
При этом Саакашвили несколько раз и так убедительно повторил, что эти 100 тысяч прибывших в Грузию россиян-диверсантов вооружены, что не резидент Грузии мог бы легко себе представить, как по улицам Тбилиси свободно расхаживают вооруженные мужчины спортивного телосложения, предположительно славянской или северокавказской внешности. Возможно, история про Мишу и 100 тысяч российских диверсантов так и осталась бы частью его политических заявлений на суде, тем более, что сегодня судья Бадрико Чуламазашвили не дал Саакашвили говорить больше 15 минут. Напомню, что он обвиняемый, а не обозреватель глобальной политики. Возможно, если бы то число 100 тысяч не прозвучало в интервью президента Саломе Зурабишвили американскому CBS. На реплику журналиста о том, что после начала войны в Украине Грузия стала домом для 100 тысяч россиян, президент Зурабишвили ответила:
это очень тревожно, когда у вас в собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага и которые считают, что они находятся в своем собственном доме. Они чувствуют себя как дома, поинтересовалась журналист и получила утвердительный ответ. Они ведут себя как дома и чувствуют себя как дома. Есть тонкая грань, и эту грань необходимо поддерживать, чтобы в будущем у нас не было подобных инцидентов, которые позволят России применить свою любимую доктрину о защите русскоязычных граждан. На вопрос, почему Грузия не отказывает гражданам России во въезде на территорию страны, президент Зурабишвили ответила, что этот вопрос следует задать правительству страны, поскольку она, к сожалению, не представляет исполнительную власть. Вопрос, а точнее призывы к правительству грузинской мечты о введении визового режима, других ограничений по отношению к гражданам России звучат более года, а с учетом других факторов, сегодня он обрел эффект наболевшего вопроса в рядах парламентской оппозиции. Там недовольны тем, что власти никак не реагируют, даже не рассматривают как опасность обоснование россиян в стране. Особого протеста не выражают по поводу появления российской базы в отколовшейся грузинском регионе Абхазии, конкретного Чамчири. Напротив, по нарастающей идет торговля с Россией, растет количество авиарейсов из России в Грузию, а ко всему этому члену правительства Грузии спокойно могут участвовать в одном и том же мероприятии, как это было в случае вице-премьера, министра экономики Левана Давиташвили, 18 октября. Грузинские СМИ зафиксировали его в Пекине на форуме «Шелкового пути», в зале, где выступал Владимир Путин, а потом и на праздничном вечернем банкете. Что все это значит и какую опасность себе таит такая политика, объяснял сегодня депутат за Грузию Пекали Луашвили. Выбранная грузинской мечтой антипрагматичная, не несущая результатов политика, принесла нам в виде итога усиления оккупации. Мы видим, что единственный, кто заинтересован в открытии второго фронта, это Россия, а наглядный пример – строительство военной базы в Чамчире. Такие провокации еще будут. Нужно им противостоять адекватными политическими позициями и шагами. Этих адекватных шагов от власти не видит и внефракционный депутат, бывший замглавы Совбеза Теона Акубардия. Несмотря на то, что, по ее словам, сейчас число россиян, желающих остаться в Грузии, уменьшилось, это в целом не снимает проблему вопроса безопасности. По мнению Теона Акубардия, специалиста по вопросам безопасности, нужно исходить из интересов Грузии, часть территории которой оккупирована Россией. По ее мнению, можно сократить период безвизового нахождения россиян в стране, в разы увеличить сумму, позволяющую приобретателю недвижимости получить ПМЖ. Вопрос требует комплексного подхода, но власти так не считают. Грузинская мечта это называют прагматичной политикой, а я называю это позицией страуса. Не видеть происходящего вокруг, прятаться от реальности, означает на практике создавать дополнительные опасности, в том числе и открытие второго фронта. Если вспомнить постоянное базирование российских военных кораблей в оккупированном Учанчурском порту, другие признаки аннексии, задержание наших граждан на разделительной линии и усиление российского влияния внутри страны, тот же случай с Партхаладзе. В случае экс-генпрокурора Утара Партхаладзе, попавшего под санкции США за тесные связи с ФСБ и которых проигнорировала грузинская мечта, стала признаком покровительства власти лиц, попавших под американские санкции. Об этом сегодня заявили несколько НПО, в том числе грузинский филиал Transparency International. Это же НПО, наряду с другими, с прошлого года выступает за введение визового режима для граждан России, указывая на тревожную статистику. С начала войны в Украине граждане России в среднем в месяц регистрируют в Грузии 1300 компаний. Увеличивается влияние России в экономике страны. А с начала войны в Грузию прибыли более 1 000 000 граждан России. Из-за этих опасений представители правящей силы не раз обвиняли оппонентов в ксенофобии, в желании посеять страну смуту и открыть второй фронт. А благодаря политике грузинской мечты в стране мир и стабильность. Об этом говорила сегодня и депутат силы народа из парламентского большинства Эка Сепашвили. Политика нашей исполнительной власти вместе с правящей командой направлена на то, чтобы в стране был сохранен мир, не было эскалации, чтобы все это способствовало сохранению стабильности и безопасности в стране. Правящие силы и ранее отмечали, что осевшие в Грузии россияне не превышают пару десяток тысяч и не представляют критическую массу, которая может вызвать угрозы безопасности стране. Но многие наблюдатели не разделяют это мнение, опасаясь как за дальнейшую безопасность страны, так и за ее евроатлантические перспективы. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Политик, потерявший свою актуальность в Грузии, или человек, который действительно сможет противостоять правящей грузинской мечте? Пользователи соцсетей обсуждают возможное политическое будущее Михаила Саакашвили. Опрос в Тбилиси провел Серго Брегвадзе.
Вы видите Михаила Саакашвили в грузинской политике?
Для меня Саакашвили закончил свое существование как политик очень давно, во всяком случае, как грузинский точно. Он неоднократно и сам это заявлял, что больше никогда не собирается втягиваться в грузинскую политику, однако, похоже, решил, что иначе освободиться из заключения у него никак не получится. Вот и начал проявлять активность. Даже в таких условиях он был бы совершенно неприметной фигурой, однако грузинская мечта очень серьезно поработала над тем, чтобы вернуть врага Саакашвили. Сделали из него политзаключение. Ну а теперь включили его в политическую игру. Соответственно, наши власти сами пытаются оставить его на политическом ринге. Факт в том, что у Саакашвили все еще есть сторонники в Грузии, и их немало. Более того, есть и люди, которые скучают по экс-президенту и тому времени, когда он был во власти. Учитывая этот факт, нельзя отрицать того, что Саакашвили как политик имеет немаленький вес. Для меня лично Саакашвили – это далекое прошлое. Однако я понимаю, что он занимает определенное место в грузинской политике, несмотря на то, что сейчас находится в тюрьме. Впрочем, я считаю, что он не тот человек, который мог бы объединить народ. Страна никогда не должна возвращаться в прошлое. Поэтому экс-президент должен остаться там, где ему место, в истории. А государство должно стремиться вперед.
Положение Михаила Саакашвили в грузинской политике очень хорошо описала Тамар Чергулиишвили, которая сказала, что он вождь-нарцисс, и время его закончилось. Так оно и есть. Он не актуальная фигура в политической жизни нашей страны. Для меня это понятно вот уже 6-7 лет. Вся эта ситуация, начиная с его возвращения в Грузию и заканчивая последней инициативой, открытием общественной приемной, куда должны приходить люди и жаловаться на что угодно. Все это очень комично. У людей в стране тысячи более серьезных проблем, чем повышение рейтинга экс-президента Саакашвили. Потому, повторю, он больше не актуален.
По моему мнению, в грузинской политике все еще остается место для Михаила Саакашвили. Он, конечно, может кому-то не нравиться, но того факта, что он все еще пользуется популярностью, не изменить. Он довольно сильный политик, и я уверен, что он сможет объединить оппозицию в борьбе против правящей партии. На это указывают и множественные массовые акции с требованием его освобождения. Но, конечно, я бы хотел видеть в политике новые лица, а не Саакашвили и его противников. Стране нужны новые люди с новыми идеями. Люди устали от того, что в стране актуальным в политике остается лишь один вопрос – кто лучше во власти? Такое мышление устарело.
Мне кажется, что и так прекрасно видно, что Михаил Саакашвили не уходил из политики. При этом он сильный политик, его имя практически каждый день звучит как от оппозиции международных партнеров, так и от правящей партии Грузии. Национальное движение, внутри которого сейчас серьезные разногласия, в одном точно сходится. Это то, что судьба Саакашвили одна из важнейших тем. В общем, он остается довольно сильным политиком, способным объединить весь народ. И я думаю, экс-президент еще много чего может.
Все утре.
Саакашвили? Что о нем можно сказать? Его имя абсолютно точно останется на страницах учебников истории Грузии. Все, что он сделал, хорошее и плохое, все это будут обсуждать многие будущие поколения. Что касается сегодняшнего Саакашвили, его время уже ушло. Он сегодня настолько же слаб, как политик, насколько слаб и физически. Манера общаться с людьми устарела. В каждом своем выступлении и в каждом слове он не упускает возможности рассказать, какой он великий. Однако он забывает, что сейчас основная сила – это поколение, которая не выносит такое бахвальство. Поэтому я не считаю, что он сможет представлять какую-то серьезную силу в грузинской политике. Я не вижу в Саакашвили человека, за которым бы пошел народ. Да, конечно, у него много сторонников и сегодня, но это далеко не большинство. Лично я, как и большая часть жителей Грузии, не желает вновь верять судьбу государства Саакашвили. Просто сегодня дело обстоит так. Между двух зол, конечно, лучше выбрать меньшее, то есть Саакашвили. И в этом случае конституционное большинство не должно быть в руках его партии. Я так считаю.
Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Голоса.
К другим темам дня. Израиль продолжает расширять свое военное присутствие в секторе Газа. На этом фоне по всему миру усиливаются антиеврейские настроения. На передний план выходит Россия. Антисемитские выступления в Дагестане на первых полосах мировой прессы. Владимир Унанянц с подробностями.
Израильские танки замечены на подступе к городу Газа. Ключевая дорога между севером и югом палестинского анклава перерезана, об этом сообщают мировые СМИ. В Иерусалиме отказываются сообщать точные места дислокации войск в секторе Газа, однако подчеркивают, что Цахал расширил масштаб операции в анклаве. По словам представителя армии обороны Даниэля Хагари, Израиль направил в Газу дополнительные подразделения, включая пехотинцев, танки, инженерные подразделения и артиллерию для нанесения наземных и воздушных ударов. Жители северных районов настойчиво призывают внять предупреждением и покинуть опасный регион.
За прошедшие сутки в секторе Газа мы расширили действия сил. В сектор вошли дополнительные силы, включая пехоту, бронетанковые корпуса, боевые инженерные и артиллерийские корпуса. Мы передвигаемся по земле, выявляем террористов и атакуем с воздуха. Сухопутные войска также напрямую противодействуют террористам. Боевые действия ведутся в секторе Газа. Мы продвигаемся постепенно согласно нашим оперативным планам. Наступательная деятельность будет продолжаться и усиливаться в зависимости от этапов войны и ее целей. В течение последних двух недель мы призывали жителей северной части сектора Газа и города Газа временно переехать на юг. Переезд на юг ради их личной безопасности. Сегодня мы подчеркиваем, что это срочное предупреждение.
Между тем, сотни палестинцев застряли в больницах на севере Газа и физически не могут переехать на юг. Об этом заявляют в Ближневосточном агентстве ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ в секторе Газа. В БАПОР утверждает, что вывести пациентов из таких больниц, как Аль-Куц, не представляется возможным. Израиль, со своей стороны, настаивает на том, чтобы больница была эвакуирована, поскольку поблизости идут бои. Главный союзник США, Вашингтон, призывает Израиль сделать все возможное, чтобы обезопасить гражданское население. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
Конечно, война очень непредсказуема, поэтому трудно предсказать, как она закончится, но я скажу следующее. Израиль подвергся жестокому, злобному террористическому нападению. Они предпринимают шаги, чтобы преследовать террористов, которые напали на них. Они делали это с воздуха. Теперь они делают это на земле. И Хамас, это жестокая террористическая организация, которая провела нападение, прячется за спинами гражданского населения, что возлагает на Израиль дополнительное бремя, связанное с необходимостью проводить различия между террористами и ни в чем не повинными гражданскими лицами.
палестинцами, но это не умаляет их ответственности в соответствии с международным гуманитарным правом и законами войны, зато в том, что касается необходимости делать все возможное для защиты гражданского населения. И это в равной степени верно как для наземного наступления, так и для нанесения ударов с воздуха.
При этом Салливан подчеркнул, США безоговорочно поддерживают Израиль и готовы отвечать силой на любую угрозу американским гражданам на Ближнем Востоке со стороны сил, нацеленных на эскалацию конфликта.
На этой неделе США нанесли ответные удары в Сирии по иранским марионеткам, на следующий день после того, как произошло нападение на американские войска. Надеюсь, Иран понял это послание.
По информации армии обороны Израиля, в ходе столкновений в секторе Газа военнослужащие Цахала уничтожили десятки террористов, которые забаррикадировались в зданиях и туннелях и пытались атаковать войска. За последние несколько дней израильские военные нанесли удары по более чем 600 террористическим объектам, включая склады оружия, пусковые позиции противотанковых ракет, а также укрытия, используемые Хамасом. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил военных за успешные действия.
С первых минут войны большинство из вас проделали просто потрясающую работу в бою и в прекращении вторжения. Вы остановили их и продолжаете их останавливать. Я хочу сказать вам, что вас окружает море любви и признательности граждан Израиля. Вы защищаете граждан Израиля. Вы защищаете наш дом.
Между тем, за пределами Израиля усиливаются антисемитские выступления. На первый план вышла Россия. В воскресенье в дагестанских телеграм-каналах начали распространяться сообщения о том, что на регулярном рейсе из Тель-Авива якобы должны прилететь беженцы-евреи, которых намерены разместить в этой Северокавказской республике. Вскоре после этого в аэропорту Махачкалы стали собираться радикально настроенные местные жители. Многие пришли с флагами Палестины. Изначально протестующие в поисках граждан Израиля начали требовать документы у людей, выходящих из здания аэропорта. Вскоре толпа ворвалась здания. На распространенных в сети кадрах видно, как агрессивно настроены молодые мужчины бегают по территории аэропорта в поисках евреев, силой открывая двери в служебные помещения. Затем толпа прорвалась на летное поле. В поисках израильтян местные радикалы взбирались на крылья воздушного судна, чтобы заглянуть в салон через иллюминаторы, и даже искали в турбинах самолета. При этом российские федеральные СМИ описывали происходящее как выступление против палестино-израильского конфликта. Позже, правда, властям все же пришлось реагировать на антисемитские выступления. Аэропорт был взят под контроль полиции. В результате столкновений были задержаны десятки радикалов. Несколько сотрудников силовых структур оказались в больнице. В Москве поспешили обвинить в беспорядках внешние силы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал причиной беспорядков информационное воздействие извне.
Путин вчера вечером и сегодня утром получал и получает подробные доклады о ситуации в Республике Дагестан от ФСБ, Росгвардии, от главы республики Сергея Мельникова. Хорошо известно и очевидно, что вчерашние события вокруг аэропорта Махачкалы являются во многом результатом вмешательства извне, включая информационное воздействие. И понятно, что на фоне телевизионных кадров, которые показывают ужасы происходящего в секторе Газа, гибель людей, детей, стариков, медиков, других. Конечно же, на фоне этих кадров недоброжелателям очень легко злоупотреблять ситуацией, провоцировать ее, возбуждать людей.
Позже представитель МИД России Мария Захарова конкретизировала, кого имеют в виду в Москве под внешними силами. А Владимир Путин провел совещание по теме попыток Запада расколоть российское общество.
Массовые беспорядки, произошедшие 29 октября в Республике Дагестан, являются следствием спланированной и осуществленной извне провокации, направленной на подрыв гармоничного развития и этноконфессионального единства народа Российской Федерации. Они были инспирированы теми, кто уже неоднократно прибегал к откровенно экстремистским и террористическим методам с целью дестабилизации внутриполитической ситуации в России. Реализация очередной деструктивной акции, непосредственная и ключевая роль была отведена преступному киевскому режиму, который, в свою очередь, действовал руками осевших там отъявленных русофобов. Оперативность заявлений и публикаций Зеленского, а также их содержание, являются прямым свидетельством того, что информационная диверсия, предпринятая киевскими спецслужбами, носит скоординированный характер.
Тем не менее, произошедшее в Махачкале не единичный случай. Чуть ранее в еще одном дагестанском городе Хасавюрте местные жители окружили отель из-за слухов, что в нем поселили беженцев из Израиля. Толпа, пришедшая к отелю, требовала, чтобы все постояльцы подошли к окнам, чтобы они на них посмотрели. Когда этого не произошло, в отель начали бросать камни. Полиция тем временем разрешила нескольким из протестующих войти в отель, чтобы те убедились, что там нет евреев. А на дверях самой гостиницы вслед за этим появилось объявление, что гражданам Израиля вход строго запрещен и что они там не проживают. А в Нальчике неизвестные подожгли строящийся еврейский центр. В здание бросили горящие покрышки, а на стенах оставили оскорбительную надпись. При этом региональная МЧС обозначила происшествие как «в недостроенном здании горит строительный мусор». Пострадавших, к счастью, нет. Владимир Лунянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К этой теме мы еще вернемся во второй части нашей программы. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Краткий региональный выпуск новостей. Его представит Нана Плеева.
Обыск в доме журналиста дагестанской газеты «Новое дело» Идриса Юсупова связан с уголовным делом, возбужденным в отношении администраторов оппозиционного телеграм-канала «Утро Дагестана». По версии следствия, канал стоял за организацией антисемитских беспорядков в аэропорту Махачкалы. По уголовному делу Юсупов пока проходит в статусе свидетеля. Журналиста доставили сегодня к следователю, который ранее расследовал уголовное дело в отношении журналиста «Новой газеты», точнее газеты «Черновик», Абдулмумина Гаджиева. Юсупов сказал следователю, что не будет говорить без адвоката, но затем сам следователь перенес допрос на вечер, так как ему нужно было участвовать в совещании по ситуации в аэропорту Махачкалы. Идрис Юсупов находится вместе с адвокатом Шамилем Исаевым, который будет представлять его интересы во время допроса, сообщает «Кавказ Реали». 64 жителя Нагорного Карабаха скончались в ходе вынужденного переселения из-за отсутствия продуктов питания, лекарств и медицинской помощи в пути, сообщил радио «Азатутюн» пресс-секретарь Следственного комитета Армении Гор Абраамян. Он также отметил, что после боевых действий 19 сентября местонахождение 30 военных и 12 гражданских лиц до сих пор не установлено. По словам Абраамяна, число жертв однодневной войны превысило 200. Были убиты 9 мирных жителей, из них 3 детей. По сообщению Следственного комитета, азербайджанские военные подвергли пыткам 14 человек. Как отметил Абраамян, эти данные не являются окончательными. Расследование продолжается. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью телеканалу CBS прокомментировала вопрос пребывания на территории Грузии граждан России, которые массово приехали в страну после полномасштабного вторжения России в Украину и после объявления мобилизации на своей родине. Зурабишвили считает тревожным обстоятельство, когда люди, разговаривающие, по ее словам, на языке врага, считают, что находятся у себя дома, в то время, когда это территория Грузии. Цитата. «Это очень тревожно, когда у вас в собственной стране есть люди, которые говорят на языке врага и которые считают, что они находятся в своем собственном доме». Конец цитаты, отметила Зурабишвили. По словам президента Грузии, цитата, «есть тонкая грань, и эту грань необходимо поддерживать, чтобы в будущем не было подобных инцидентов, которые позволяют России применить свою любимую доктрину о защите русскоязычных граждан». На вопрос, почему Грузия не отказывает гражданам России во въезде на территорию страны, Зурабишвили отметила, что этот вопрос следует задать правительству страны. Делегация правительства самопровозглашенной республики Абхазия посещает Минск. Сообщается, что цель визита – проведение двусторонних межведомственных консультаций. В состав делегации входят глава МИД Абхазии Нал Ардзамба, министр внутренних дел самопровозглашенной республики Роберт Киут, министр здравоохранения и другие. На прошлой неделе абхазские чиновники принимали руководителей аппарата Совета министров Беларуси Константин Рубак. Руководитель МИДа Нал Ардзамба провел встречу с послом России в Беларуси Борисом Грызловым. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес.
С региональными новостями была Нана Плеева.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси Сухуми Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. К сообщениям из Сухуми. Комитет по экономической политике парламента самопровозглашенной Республики Абхазия рассмотрел и рекомендовал вынести на заседание поправки в закон об инвестиционной деятельности. Они вводят беспрецедентные налоговые льготы для иностранных инвесторов, вложения которых составляют более 2 миллиардов рублей сроком на 25 лет. По мнению абхазского экономиста Ахры Аристава, этот нанесет огромный ущерб Абхазии. С ним поговорила Елена Заводская.
Абхазские телеграм-каналы публикуют ваш пост, в котором вы комментируете поправки в закон об инвестиционной деятельности. Поясните, пожалуйста, в чем суть этих поправок?
Речь идет о поправках, предложенных Кабинетом министров, закон об инвестиционной деятельности. Комитет по экономической политике рассматривал его. Суть поправок заключается в том, что предоставить очередные льготы со ставками ноль по налогу на прибыль, по дивидендам, по имуществу тем, кто будет вкладывать капитал свыше 2 миллиардов рублей, и временные рамки увеличиваются с 8 лет до 25 лет. Абсолютно неприемлемые поправки. Последствия экономические, политические, внешнеэкономические будут иметь печальный резонанс. У нас уже была ситуация в 2015 году, когда Министерство финансов Российской Федерации внесло нашу страну в так называемые черные списки из-за того, что мы подпадали под характеристики офшорной зоны.
Ахра, поясните, пожалуйста, что это за черный список офшорных зон? Почему Абхазия в этот список попала?
В 2015 году попали мы как раз-таки вот из-за этого закона об инвестиционной деятельности. Когда вы предоставляете владельцу капитала, будь то юрлицо или физическое лицо, налоговые льготы по налогу на прибыль по ставке ноль или налогу на дивиденды по ставке ноль, вы автоматически попадаете под эти признаки. Более 30 лет идет настоящая борьба в мире с офшорными зонами. Вы знаете, и Швейцарию вынудили значительно сократить действие закона о банковской тайне. На фоне этого, когда весь мир борется с офшорными зонами, принимает такие законы, это будет прямой имиджевый удар по Республике Абхазия. Плюс мы попадем в черные списки. Это значит, что любой платеж из Республики Абхазия будет подвергаться дополнительному финансовому контролю любой страны, вот куда будет этот платеж направлен. Платежи могут остановить, платежи могут развернуть. Это будет по бизнесу серьезный удар, доверие к стране упадет. Плюс у нас нет закона о противодействии легализации преступных доходов, у нас нет закона о валютном контроле. Практически мы полностью будем подпадать под признаки офшорной зоны.
Почему с офшорными зонами борются? Какой вред они приносят самой стране, в которой они существуют, и другим странам тоже?
В первую очередь это связано с отмыванием и получением незаконных доходов. Неважно, из какой сферы деятельности. Если гражданин или юридическое лицо пытается получить незаконный доход, и в категорию незаконного дохода подпадает доход, с которого не были уплачены налоги, в том числе, и, естественно, с этими зонами борются.
Тогда возникает вопрос, с какой целью правительство Абхазии, кабинет министров вносит эти поправки?
С одной целью – дать заработать крупному иностранному бизнесу. Когда они говорят, что граждане Абхазии тоже могут участвовать, я не знаю ни одного гражданина Абхазии, проживающего в Абхазии, конечно, который имеет свободный капитал в 2 миллиарда рублей. Недавно интересовался, весь кредитный портфель банковской системы, например, он чуть более 6 миллиардов рублей. На фоне роста цен, обнищания наших граждан, социальной их незащищенности, предоставлять иностранному капиталу такие сумасшедшие льготы, они абсолютно не соответствуют той социальной направленности, которая вот даже в Конституции описана, что Республика Абхазия строит справедливое государство. Что такое налоги? Налоги – это деньги народа. которые аккумулируются в бюджете для того, чтобы проводить социально ориентированную политику. А если ты на 25 лет освобождаешь крупный капитал от налогов, и таких как налог на прибыль, на дивиденды. Налог на дивиденды – это прямой налог на богатство владельца капитала. То ты, получается, проводишь какую-то политику, это, похоже, признаки олигархического режима. И плюс ты своих предпринимателей ставишь в невыгодные условия, потому что национальные предприниматели, получается, им негде получить доступ капиталом свыше 2 миллиардов рублей. Получается однобокая защита интересов иностранного крупного капитала. А что делать национальному предпринимателю? Где ему брать 2 миллиарда рублей для того, чтобы участвовать в таких проектах? Почему правительство на эти вопросы не отвечает? Я не вижу в этом никакой выгоды. Я вижу только ущемление интересов наших граждан и нашего государства.
Ахра, если правительство так настойчиво лоббирует эти поправки, они должны быть в этом заинтересованы вообще? В чем тогда заинтересованность? Зачем это делается? И мне все-таки трудно понять.
Сейчас ни следователь, ни прокурор мне непонятно, конечно. Но с точки зрения экономики, с точки зрения интересов граждан, я могу сказать, что это непрофессиональный подход в профессиональной среде. Когда речь идет о льготах, за каждый процент, за каждый полпроцента идут переговоры. Ну, например, для иностранного капитала налог на прибыль у нас в этом законе о налоге на прибыль стоит ставка по налогу на дивиденды 15%. Вот этот налог на дивиденды, бытность, когда я работал в администрации президента, речь шла о том, чтобы его снизить. Те же предприниматели, которые следят за своей репутацией, им не нужна ставка ноль. Они тоже хотят спокойно работать в стране и с хорошей репутацией, чтобы граждане страны тоже о них хорошо отзывались. Они просили снизить его до 9, некоторые до 8. Они не просили ставку ноль. Зачем ставка ноль налога на дивиденды на 25 лет? Богатому человеку. У кого есть 2 миллиарда, это не просто богатый, он относится к категории супербогатого. Например, во Франции налог составляет 70%, даже не 15%. Налог на прибыль просили снизить там с 18 до 15. Бюджет 2023 года был принят с дефицитом, республиканский бюджет, 1 миллиард 685, по-моему, миллионов рублей. У тебя такой, кошмарный дефицит. И вместо того, чтобы думать, как наполнить казну, как обеспечить повышение зарплат, повышение пенсий, как компенсировать рост цен, предоставляются льготы на сумасшедший срок. Я, в принципе, не удивляюсь, потому что там по составу почти эти же члены правительства, они такую же политику вели до 2014 года. Это лоббирование интересов крупного капитала. В защите нуждается малый бизнес и в поддержке средний бизнес, но никак не крупный капитал.
Приходит на ум сразу Сухумский аэропорт, если говорить о том, что льготы распространяются на вложение свыше 2 миллиардов рублей. Как вы считаете, это может быть связано с...
Там прямо есть поправка, касающаяся и международного соглашения, чтобы в законе об инвестиционной деятельности это отражалось. Если прямо написано инфраструктурные проекты, и аэропорт, и морпорт, и железная дорога, чуть ли не любой проект свыше 2 миллиардов рублей. По международной практике, если идет крупный, серьезный инфраструктурный проект, то обсуждается этот именно проект отдельно и по каждому налогу. И речь идет там о 2-3%, но никак не по ставке ноль. В мире эта практика фактически под запретом, даже я бы сказал.
Ахра, скажите, пожалуйста, у вас есть какая-то информация о том, как члены парламентского комитета отнеслись к предлагаемым поправкам?
Информация очень скудная, короткая, была вывешена на официальной странице Народного собрания в Фейсбуке. Они рекомендуют вынести на обсуждение всего парламента. То есть комитет пропустил, получается. Будет типа у нас там аэропорт. А где доходы? Где интересы простых граждан? То есть ты свой народ без денег хочешь оставить? Так получается. Если сейчас это будет принято, тем более мы знаем, что в Грузии действует закон об оккупированных территориях. Вы представляете, они и так мечтают, чтобы мы в блокаде были, так они еще мы им повод дадим для того, чтобы они на весь мир раструбили, и мы попадем в все мыслимые и немыслимые черные списки. Для чего это делать? Это же вред будет нанесен вот своими руками. У нас худо-бедно есть инвесторы, они здесь работают. Совместных предприятий более уже 400. Есть иностранные предприятия со 100% капиталом. Мы всем создадим проблемы. Есть специалисты, работающие в Национальном банке, есть институт экономики, есть университет. Я думаю, что нам все-таки надо прекращать вот эту практику без всякой экспертизы выносить документы на сессию.
Сахрая Ристава, говорила Елена Заводская. Аферу с железнодорожным кредитом, за который самопровозглашенная Республика Абхазия продолжает расплачиваться, наш сухумский блогер Изида Чайня вспомнила, потому что сюжет со строительством аэропорта может оказаться еще драматичнее.
27 октября абхазской общественности наконец-то сообщили, кто выиграл конкурс на реконструкцию Сухумского аэропорта. Почему-то эта информация содержалась в секрете, хотя с первого дня было понятно, что к данному проекту имеет прямое отношение заместитель секретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев. И корни этого проекта уходят в мятежные времена января 2020 года, когда сторонники Аслана Бжани штурмовали администрацию президента, в Сухум прибыли Сурков и Нургалиев. Здесь они встретились с оппозиционером Асланом Бжани, затем Рауль Хаджимба подал в отставку, а Аслан Бжани заявил, что благодаря содействию заместителя секретаря Совбеза России Рашида Нургалиева и Владислава Суркова в Абхазии был преодолен политический кризис. После того, как Аслан Бжани стал президентом, контакты с Нургалиевым продолжились в официальном формате. В феврале нынешнего года они обсуждали вопросы актуальной повестки и двухстороннего абхазо-российского сотрудничества в вопросах безопасности, в апреле – региональной безопасности и социально-экономического развития Абхазии. После этих визитов события развивались стремительно. В июне правительство Абхазии подписало соглашение о реконструкции аэропорта, а в июле самый нерасторопный парламент в мире, не глядя, ратифицировал соглашение о передаче Сухумского аэропорта российского юрлицу. Почему не глядя? Да потому что даже при беглом просмотре данного соглашения очевидно, что интересов Абхазии в нем нет. Совсем. Но абхазские депутаты этого почему-то не заметили и проявили не только необычную для себя резвость, но и потрясающее единодушие. За ратификацию соглашения проголосовало 30 депутатов из 33 присутствующих. После ратификации соглашения в парламенте Абхазии сын Рашида Нургалиева, Рашид Рашидович, регистрирует в Москве рога и копыта. Общество с ограниченной ответственностью под названием «Инфраструктурное развитие» и наступает черед конкурса. 31 августа сопредседатели Российско-Абхазской межправкомиссии принимают решение о приеме и рассмотрении заявок российских юридических лиц, а уже через 4 дня Минэкономразвития России объявляет о начале приема заявок для отбора потенциальных инвесторов на строительство международного аэропорта в Абхазии. Российским юридическим лицам дали всего 10 дней на прием заявок. Ну, вы представляете себе, как за 10 дней можно составить бизнес-проект по реконструкции аэропорта, рассчитать прибыльность, понять его потенциал, окупаемость, логистику и так далее. Но Минэкономразвития России, имитируя конкурс, взяла за основу существующий трафарет, в котором есть требования. Здесь указано, что российское юрлицо, претендующее на Сухумский аэропорт, обязано иметь собственные средства, собственный капитал и резервы в размере не менее 1 миллиарда рублей на конец каждого из двух последних завершенных финансовых периодов, выручку не менее 2 миллиардов рублей в год и балансовую стоимость активов не менее 3 миллиардов в год. Кроме того, у претендента должен быть опыт эксплуатации в последние 3 года хотя бы одного аэропорта со среднегодовым пассажиропотоком не менее 1 миллиона человек. Но даже эти условия конкурса конкурса «Юрлицо не пожелает соблюсти». И мы опять возвращаемся к Рашиду Рашидовичу, который, как все уже понимают, был отобран комиссией из многочисленных претендентов на реконструкцию Сухумского аэропорта. Какой миллион, два или три уставной капитал общества с ограниченной ответственностью под названием «Инфраструктурное развитие» составляет 100 тысяч рублей? В анамнезе юрлица нет даже намеков на какой-то опыт по реконструкции или эксплуатации аэропорта. Да и откуда ему взяться у общества с ограниченной ответственностью всего-то 3 месяца существования, которые члены комиссии приравняли, видимо, к 3 годам. Среди видов деятельности – предоставление финансовых услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию, деятельность в области права, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Сам Рашид Рашидович закончил школу ФСП, был нападающим в хоккейном клубе «Феникс», а затем стал председателем общероссийского экологического движения и занялся деятельностью, которая не может не вызывать уважения: охрана окружающей среды, восстановление экологического баланса, формирование экологической культуры общества, защита права человека на благоприятную окружающую среду и так далее. Но для нас эта инвестиционная история интересна не тем, что сын чиновника выигрывает конкурс, а тем, что соглашение по единственному в Абхазии аэропорту заключено на невыполнимых для нашей страны условиях. Напомню, что по этому соглашению Абхазия предоставляет российскому юрлицу исключительные государственные гарантии на право пользования земельными участками и право собственности на имущество аэропорта. Обещает освободить юрлицо от налогов, пошлин и сборов на 1/4 века, возмещать НДС, решить любые проблемы с документацией, если потребуется принять даже новые нормативно-правовые акты. Обязуется списать или изъять объекты недвижимости, земельные участки у граждан Абхазии, если они понадобятся инвестору, обеспечить преимущественное право на подключение к инженерным сетям и коммуникациям без взимания платы. За счет собственных средств отремонтировать и привести в порядок дорогу, ведущую к аэропорту. Обеспечить инвестора бесперебойным электроснабжением, за которое он будет платить по льготному тарифу. Если абхазская сторона не сможет выполнить взятые на себя обязательства, то она обязана компенсировать затраты, понесенные российским юрлицом. Если проект окажется нерентабельным, а юрлицо будет признано банкротом, то банк получит землю, на которой юрлицо осуществляет инвестиционную деятельность. И этим проект по аэропорту напоминает железнодорожный кредит, аферу, которая вогнала нашу страну в неподъемные долги в 2010 году. Если добавить к этому правительственный кредит нынешнего года, передачу дачи Горбачева в Пицунде Ткачеву в аренду на 49 лет, отжим самого большого в Пицунде санатория «Самшитовая роща», намерение по продаже энергетической отрасли и многое другое, то получится до боли знакомая бесперспективная картина, много раз описанная в учебниках по экономике. Президентский срок ослабжения закончится, даст Бог, через 1.5 года, и он благополучно отбудет домой, в Москву. А нам останется чужой аэропорт, проданное побережье и долги, которые будут выплачивать наши потомки, если, конечно, захотят жить в такой стране. Специально для Кавказа и седачане из Сухума.
Возвращаемся к теме войны в Израиле и реакции на нее на Северном Кавказе. В Махачкале, Дербенте, Нальчике и Черкесске, напомним, прошли антисемитские акции протеста, рассказывает Мурат Гукимухов.
В Махачкале антиизраильская акция закончилась погромом аэропорта и столкновением с полицией. Вечером 29 октября в аэропорту Уйташ к прибытию рейса авиакомпании Red Wings из Тель-Авива по призывам анонимных телеграм-каналов на привокзальной площади аэропорта собралось более 500 агрессивно настроенных молодых мужчин. Они заявили, что не позволят евреям попасть в Дагестан. Позднее, когда их количество увеличилось примерно до 1500, толпа ворвалась в здание аэропорта, заблокировала взлетную полосу. Погромщики пытались найти найти среди пассажиров авиарейса этнических евреев. Искали их в закрытых помещениях, взламывая двери. Судя по видеокадрам погрома, пытались проверять даже грузовики ОМОН на случай, если там вдруг окажутся евреи. Участники акции вступили в стычки с прибывшими силами правопорядка. В полицейских полетели камни, те отвечали предупредительными выстрелами в воздух. Примерно в 21:40 по Москве силам правопорядка удалось освободить взлетную полосу, но стычки с погромщиками продолжались далеко за полночь. Аэропорт был закрыт и возобновил работу сегодня к 14 часам по Москве. Представители авиакомпании Red Wings заявили, что возобновят полеты из аэропорта Махачкалы за исключением рейсов в Тель-Авив. В результате беспорядков пострадали более 20 человек, в том числе 9 полицейских. Сегодня в больницах остаются 5 пострадавших, двое из них в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Дагестана. Силовики установили личности более 150 участников беспорядка и задержали 60 человек. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин распорядился передать московским следователям уголовное дело о массовых беспорядках. Как сообщило сегодня следствие, у участников антиизраильской акции проводятся обыски. Уголовное дело возбуждено по первой и второй частям статьи 212, сообщил Следственный комитет России. Часть первой статьи «Организация массовых беспорядков» предусматривает от 8 до 15 лет лишения свободы. Вторая часть статьи «Участие в массовых беспорядках» до 8 лет лишения свободы. Сегодня глава Дагестана Сергей Меликов выступил с альтернативным предложением к участникам беспорядков. В отношении них не будут вводиться специальные меры, если они согласятся принять участие в СВО. Цитирую с сокращениями. Если кто-то из задержанных изъявит желание, как говорится, отмыться от позора, принять участие либо в составе добровольческих подразделений, либо заключить контракт с вооруженными силами, я буду это только приветствовать. Конец цитаты. Аналогичная акция прошла накануне в Карачаево-Черкесии. Перед домом правительства в Черкеске прошел несанкционированный митинг, участники которого призвали не пускать в республику беженцев из Израиля и организовать сбор помощи для Палестины. Судя по видео, опубликованном в интернете, к митингующим вышел переговорщик из дома правительства. Послушайте фрагмент его общения с митингующими.
Как мы их законными путями выселим? Палестину законными путями убивают. Они кидают камнями, а эти ракетами, это нормально?
Это ислам.
У нас старшие. У нас все старшие.
Ну, абсолютно.
По итогам акции было принято обращение к властям, которое зачитала молодая женщина с изображением палестинского флага на спине.
От народа Карачаева-Черкесии прошу ограничить въезд на нашу территорию беженцев из Израиля.
Цифра в 500 участников явно преувеличена. Судя по видео, всего их было около полусотни, может быть, чуть больше. Часть явно случайных молодых людей. Рядом с домом правительства расположен центральный городской сквер, где тусуется местная молодежь. Некоторых из них заинтересовало некое действие у дома правительства. Среди них оказались и дети знакомых. Свое появление они именно так и объясняют. Подошли из любопытства. Полицейские в Черкесске составили протоколы об административных нарушениях на 34 участника акции. В Нальчике сочувствующие Хамас устроили поджог строящегося еврейского культурного центра. Заказчики строительства – состоятельные московские евреи. Исполнители работ – строительные компании, принадлежащие представителям местной мусульманской общины. Здание недостроенное, никаких деревянных конструкций, только бетон и кирпич. То есть гореть там нечему. Злоумышленники затащили на стройку пару автомобильных шин и подожгли их. В результате эффектный черный дым. Можно ставить зачет о проделанной работе. Правозащитник из Нальчика Валерий Хатажуков убежден, что антиизраильские провокации организованы узкими маргинальными группами, у которых нет будущего на Северном Кавказе.
Вообще на Северном Кавказе абсолютно нет никаких предпосылок, чтобы здесь вот в какой-то форме существовал какой-то радикальный антисемитизм. Вообще что-то реально похожее на антисемитизм. Этого никогда не было. Поэтому я считаю, это провокация, и это не будет иметь абсолютно никакого продолжения, я в этом уверен абсолютно. А вот этим господам, участникам этих дел, я хочу напомнить, что вот рядом была война в Чечне. Десятки тысяч погибло чеченцев, они же мусульмане. А где был наш голос? Что касается самой проблемы отношений Израиля и Палестины, я считаю, что палестинское государство должно быть создано. Право на самоопределение – это для нас свято. Точно так же должно существовать и государство Израиль. Точно так же вот операции, которые проводятся Израилем, должны носить избирательный характер, адресный характер, не должны погибать ни в чем не повинные мирные жители. старики, дети и так далее.
На Северном Кавказе прошли антиеврейские акции. Именно антиеврейские, а не антиизраильские, или, как их формулировали в советское время, против израильской военщины. Потому что участники акции требовали высылать или не впускать на Кавказ представителей еврейской национальности. Это первый подобный случай на Северном Кавказе. Так совпало, что прошли эти акции на следующий день после заседания Совета по межнациональным отношениям в Пятигорске под председательством президента Владимира Путина. Президент назвал многонациональность России, богатейший спектр языков, традиций и национальных культур, важнейшей основой российской консолидации, которая, как подчеркнул Владимир Путин, только лишь крепнет перед лицом внешней агрессии и угроз. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.